Всем добрых дней. Знаете, мы привыкли говорить «добрый день», «добрый вечер» или «доброе утро». Но вот в Турции говорят «добрых дней», желают добрых праздников, добрых вечеров. Потому что день не один и вечер не один в этой жизни. То есть все циклично повторяется и желается на будущее, чтобы как бы это... Отношение к вечности здесь идет такое, да, что я желаю тебе не только одного доброго дня, не только одного доброго вечера, но желаю, чтобы каждый вечер был добрым. Поэтому желаю добрых вечеров или добрых дней. Еще есть такая версия, что можно желать вообще доброго времени. Говорят, доброго времени суток. Ну, вообще можно расширить понятие времени. Это такое тоже очень трансцендентное понятие, потому что время, как говорится в ведах, да, вечное время — это сам Господь, это Его проявление. Господь говорит о себе: «Я вечное время». И поэтому пожелание такое, чтобы время было добро, да, чтобы время было добрым по отношению к вам, и чтобы вы были добры по отношению к времени. В чем проявляется эта доброта, если мы говорим о том, что Господь, Он изначально, Он вечно добр, Он не может быть злым, да, ну, хотя Он иногда и сердится, может быть, на нас, да, Он личность, и в личности проявляются все разнообразные эмоции трансцендентные, да, и Господь — это наше отношение с Ним, как Он относится к нам, как мы к Нему относимся, да. Но вообще Он добрый, да, мы хотим так считать. И так и говорится в ведах, да, что Господь всеблагой. И всё-таки мы желаем доброго времени. И это... определяет и наше отношение ко времени тоже. Потому что если есть закон такой, что что посеешь, то и пожнешь, то получается, что как мы относимся ко времени, так и оно будет относиться к нам. Если мы внимательно будем относиться с почтением ко времени, наверное, оно ответит нам тем же. Итак, продолжаем изучение Бхагавад-гиты. Погружение. И все еще мы читаем видение. Я намеренно не тороплюсь никуда, не подгоняю, потому что это видение очень объемное, и здесь затрагивается очень много тем. И я стараюсь брать вот так вот по блокам, по таким небольшим, чтобы проработать это очень хорошо, все эти темы, да, чтобы они уложились в голове. И чтобы мысль главную тоже не потерять. И сегодня речь пойдет о Санатанадхарме. Верховный Господь, Его духовный обитель и живые существа относятся к категории санатаны. И когда Верховный Господь и живые существа общаются друг с другом в вечной обители, это высшее совершенство жизни. Господь Кришна очень добр ко всем живым существам, потому что все они Его дети. В Бхагавад-гите Он провозглашает: «Сарва йонишу ахам биджа прадах пита» — «Я Отец всех живых существ». Это мы прочитали в прошлый раз, на этом остановились. И продолжаем. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Разумеется, на свете великое множество живых существ, и у каждого своя карма. Однако Господь говорит, что Он является Отцом всех. Поэтому Господь нисходит на землю, чтобы призвать к себе все падшие обусловленные души и привести их в вечную духовную обитель, где вечные живые существа смогут вернуться на свое вечное место и вечно общаться с Господом. Господь либо нисходит на землю Сам в различных воплощениях, либо посылает сюда своих доверенных слуг, которые приходят как Его сыновья, спутники или ачарьи, чтобы освободить обусловленные души. Следовательно, понятие «санатана дхармы» не относится к какой-то религиозной секте. Этим словом называют вечную деятельность вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Верховным Господом. Санатана дхармой, как уже говорилось, называют вечные обязанности живого существа. Объясняя значение слова «санатана», Шрипада Рамануджа-ачарья говорил, что санатана — это то, что не имеет ни начала, ни конца. Поэтому, когда мы говорим о санатана-дхарме, то, опираясь на авторитет Шрипада Рамануджа-ачарьи, должны исходить из того, что у нее нет ни начала, ни конца. Значение слова «религия» несколько отличается от понятия санатана-дхармы. Слово «религия» несет в себе идею веры, а вера, как известно, может измениться. Веру можно сменить. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, а завтра перестать верить в него и начать верить во что-то другое. Между тем, санатана дхармой называют деятельность, которую невозможно поменять. К примеру, у воды нельзя отнять то, что она жидкая. Так же, как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Поэтому, говоря о санатана-дхарме, мы должны, опираясь на авторитет Шрипады Рамануджа-ачарьи, исходить из того, что у нее нет ни начала, ни конца. То, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть чем-то сектантским, ибо его невозможно ограничить никакими рамками. Те, кто сами являются членами какой-то секты, могут по ошибке считать санатана-дхарму сектой. Однако, изучив этот вопрос достаточно глубоко и рассмотрев его с позиции современной науки, мы увидим, что санатана-дхарма — это обязанность всех людей в мире, а точнее, всех живых существ во Вселенной. У любой веры, не относящейся к категории санатаны, можно обнаружить начало в аналог мировой истории, тогда как санатана дхарма не имеет исторического начала, ибо вечно остается живым существом. В авторитетных шастрах говорится, что живое существо никогда не рождается и не умирает. Живое существо вечно и неразрушимо, оно продолжает существовать и после гибели бренного материального тела. Объясняя понятие санатана дхармы, мы должны попытаться понять смысл этого слова, иногда переводимого как «религия». Исходя из значения его санскритского корня, дхармой называют качества, вечно присущие какому-либо объекту. Известно, что тепло и свет являются атрибутами огня. Огонь, лишенный тепла и света, не огонь. Подобно этому, мы должны выявить существенное качество живого существа, неотделимое от него. Это качество должно быть вечно присуще живому существу, оно-то и составляет его вечную религию. Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху о сварупе живого существа, Господь ответил, что сварупа или изначальное положение живого существа — это служение Верховной Личности Бога. Проанализировав это утверждение Господа Чайтаньи, мы увидим, что каждое живое существо постоянно кому-нибудь служит. Одно живое существо всегда служит другим, по-разному, в разных качествах, получая от этого удовольствие. Животное служит людям, а слуги — хозяевам, а служит хозяину Б, Б служит хозяину В, который, в свою очередь, служит хозяину Г и так далее. Мы видим, как служат друг другу друзья, как мать служит сыну, жена мужу, муж жене, и так без конца. Продолжив это наблюдение, мы убедимся, что все, без исключения живые существа, кому-нибудь служат. Политики выносят на суд избирателей свои программы, стремясь убедить их в своей способности служить. А избиратели отдают им свои голоса в надежде на то, что политики будут хорошо служить обществу. Продавец служит покупателю, а рабочий – капиталисту. Капиталист служит семье, а семья служит государству. Таким образом, нет ни одного живого существа, которое бы не служило другим. И можно с уверенностью заключить, что служение является вечным атрибутом и вечной религией всех живых существ. Тем не менее, люди заявляют о своей принадлежности к той или иной вере, в зависимости от времени, места и обстоятельств. И потому объявляют себя индусами, мусульманами, христианами, буддистами или членами какой-нибудь другой секты. Все эти названия не имеют отношения к санатанадхарме. Индус, сменив веру, может стать мусульманином. Мусульманин – индусом, а христианин – кем-то еще. Но при любых обстоятельствах смена веры никак не сказывается на вечной деятельности живого существа, служении другим. Кем бы мы ни были – индусами, мусульманами или христианами – мы всегда кому-нибудь служим. Таким образом, объявляя себя приверженцем той или иной веры, человек говорит не о санатанадхарме. Санатанадхармой каждого является служение. В действительности все мы связаны с Верховным Господом отношениями служения. Верховный Господь – выше наслаждающийся, а мы, живые существа, Его слуги. Мы созданы для того, чтобы доставлять Ему наслаждение. И принимая участие в вечных наслаждениях Господа, мы сами обретаем истинное счастье. Другого способа стать счастливым не существует. Мы не можем быть счастливы сами по себе. Точно так же, как ни одна часть нашего тела не может быть счастливой, не сотрудничая с желудком. Живое существо не способно испытывать счастье, если не занимается трансцендентным любовным служением Верховному Господу. На этом мы здесь остановимся. Здесь говорится о принципе служения санатанадхармы, вечная деятельность души. Это служить. Служить Верховному Господу. И это может быть, как сказать, мы можем это принимать или не принимать сразу вот так вот, да, положение слуги. Да. Это может быть болезненно для нашего эго принять то, что я слуга, что я не господин в этом мире. И это нормально, потому что в этом мире, этот мир, он и был создан для того, чтобы живые существа могли здесь жить отдельно от Господа. Этот мир создан специально для того, чтобы живые существа попробовали на вкус эту жизнь в отделенности от Господа, попробовали на вкус это господство над материей, сами став господами здесь. И поэтому для нас это непривычно, как так, почему это я слуга. И здесь было перечислено, да, что вот в семье жена служит мужу, муж служит жене. Мы не привыкли к такому, да, мы привыкли наслаждаться, господствовать. И такая позиция на самом деле, как говорят веды, да, как утверждают учителя, что такая позиция, она тупиковая. То есть если мы не приходим к тому, чтобы служить, если мы не приходим к открытости и к смирению, то у нас чем больше в нас вот этой гордыни и чем больше в нас этого ложного эго, эго-господина, тем больше у нас возникает проблем по жизни. То есть, с одной стороны, мир предназначен для того, чтобы мы могли проявить и насладиться этим положением господина, попробовать это, примерить на себя эту роль. А с другой стороны, чтобы мы разочаровались со временем в этом, потому что в положении господина, в позиции гордыни, мы не можем быть счастливы в этом мире. И поэтому, так или иначе, рано или поздно каждый приходит к осознанию того, что положение смирения по отношению к окружающим, по отношению к высшей истине, положение смирения лучше. Положение слуги, оно правильное. Как есть два полюса. Один эгоцентризм, да, когда все делается ради меня, я в центре. А другой полюс — это такой, не знаю, как правильно назвать, в общем, когда я в центре, но я действую вовне. То есть мое внимание и мой интерес направлен не на себя, а направлен вовне. Вот, когда эгоизма становится все меньше и меньше, наверное, как альтруизм, наверное, называется так. И вот жизнь, она предполагает движение вот к этому, к тому, чтобы думать о себе меньше, больше думать о других, больше заботиться о других, больше служить. И так как в этом мире все живые существа являются частичками Верховного Господа, то по большому счету это сознание, да, правильное сознание того, что мы служим Господу на самом деле. Мы не служим конкретно Васе, Пете, Саше, Маше, а служим Господу через служение живым существам. Или есть прямое поклонение Господу, когда мы склоняемся перед алтарем, когда произносим молитвы. Это прямое поклонение. А когда мы взаимодействуем с окружающим миром в настроении служения Господу, это косвенное или непрямое поклонение. Вот такова деятельность души Санатана Дхармы. По-другому ее называют любовь. Говорится, что вот это, когда мы вдыхаем любовь от Господа, принимаем этот поток любви, и на выдохе мы отдаем эту любовь обратно, это и есть вечная деятельность души. Я искренне желаю нам позитивного, благостного духовного развития, осознания своей вечной духовной природы, осознания своих отношений с Господом и осознания своего положения в этом мире, принятия. Это начинается все, наверное, с принятия того, что я не господин, а я слуга. И это очень возвышенное положение на самом деле, потому что как это вот я не просто слуга, да, а я слуга самого Господа. Это очень возвышенное положение. Будьте счастливы.